Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательные гости, композитор и органистка Анна Ветлугина. Мы переходим с нею к обсуждению еще одной очень большой метаморфозы в русской музыке. Мы с вами разговаривали до сих пор о протестном пении, о пении хоровом, о пении, которое предназначено для храма. Но ведь в XVIII веке, видимо, при Петре I, все-таки появляется и другая музыка, для храма не предназначенная и отличающаяся как минимум тем, что там помимо голоса используются и музыкальные инструменты.
Так нет, там даже голос не используется. Это просто камерная музыка, инструментальная, совершенно новая для России, очень свойственная для музыки эпохи барокко. Вот, в частности, Дмитрий Бортнянский создал множество прекрасных примеров подобной музыки. И очень интересно, что там, когда слушаешь эту музыку, сначала вспоминается Моцарт. Потом как бы вот слушаешь...
Вы слушаешь музыку Бортнянского, да?
Бортнянского, да. Потом слушаешься, чувствуешь там какие-то баховские вещи, которые у Моцарта не могли быть. А потом понимаешь, что она все-таки достаточно оригинальная. Там есть что-то еще. Вот как раз о том, о чем мы говорили чуть раньше, в инструментальной музыке Бортнянского очень слышно вот это напластование.
Соединились инструмент и голос... У кого первый, ну или во всяком случае, если невозможно назвать конкретную фигуру, конкретное произведение, то приблизительно когда?
Ну, еще опера русская есть, Верстовский, «Аскольдова могила», есть такая замечательная опера, а романсы русские, они развивались в салонах, и мы при дворе их пели, это огромный пласт культуры.
Когда все это появилось?
Ну, это уже при Петре начало появляться дальше. Дальше все больше и больше при Екатерине, и 19 век. Кстати говоря, была даже целая композиторская династия Титовых, но которые, по-видимому, не имели отношения к Василию Поликарповичу Титову, как-то вот сами по себе. И там было аж даже целых 6 композиторов разных эпох, они целый век существовали. Они были аматеры, как бы это любители, дилетанты, причем просвещенные дилетанты. Они не только писали музыку, они увлекались теорией музыки, они как-то вот, да, какие-то писали еще работы такие теоретические, и при этом они чаще всего были людьми военными. Это очень интересный такой момент.
Вы назвали Дмитрия Бортнянского среди музыкантов XVIII века, которые в наибольшей степени известны.
Да, и... младший современник Максима Садоновича Березовского.
Каким образом, чем прославился Бортнянский? Это важно не только для тех, кто профессионально занимается музыкой, прекрасно знает какие-то выдающиеся свойства музыкального дара Бортнянского, но я хотел бы, чтобы вы просветили тех, кто соприкасается с музыкальной культурой от раза к разу.
Он известен как автор многочисленных инструментальных сочинений, о чем мы уже говорили, но также и вокальных, он тоже писал духовные концерты, очень они известны. И также его перу принадлежит вот один из гимнов Российской империи на слова Хераскова «Коль славен наш Господь в Сионе». И мелодию этого гимна играли часы Спасской башни, между прочим, до революции.
То есть, иными словами, Бортнянский – это человек, который уже во время жизни своей, понял, что такое большая слава музыканта.
Да, несомненно, конечно, он был уважаемый очень человек.
Современники его жаловали.
Да.
Ну, а, скажем, международную известность он получил несколько позднее или уже при жизни, ведь, собственно, в европейской музыкальной традиции видно определенное почтение к Бортнянскому.
Ну, вот как и Березовский, они же учились за границей, и там уже они как-то, да, их замечали.
Ну, а я имею в виду те произведения, которые сделали их знаменитыми, прежде всего, Бортнянского.
Ну, вы понимаете, музыка европейская того времени, она шла немножко в другом направлении. И как-то вот я не думаю, что прям это, то, что делал Бортнянский, это не было мейнстримом тогдашней музыки.
Это значит, что его фактически открыли позже европейцы. Я имею в виду, что они для себя его открыли позже.
Мне кажется, да. Конечно, трудно сказать, как тогда было. Естественно, когда он был там, он общался. Вот смотрите, ведь есть какие-то личные контакты, да, это тоже важно. Есть просто вот музыка как явление. Если ты не попадаешь в какую-то струю, то, значит, ты где-то вот в стороне. Ну, европейская музыка была ориентирована на оперу уже потом, в дальнейшем, да, на симфонию. Это была совсем другая музыкальная парадигма. И духовные концерты туда не так вписывались.
Хорошо. А вот как раз Бортнянский, как человек, который получил, пожалуй, наибольшую известность во всей музыкальной культуре России XVIII века, писал музыку, предназначенную для того, чтобы она звучала под сводами храма или за его пределами.
Он писал все виды музыки, духовную, светскую.
И то, и другое.
Да.
Что сделало его в большей степени знаменитым?
Это тоже, как трудно сказать, он был востребованный своими духовными концертами. И
то есть вы хотите сказать, что у него было своего рода универсальное дарование?
В принципе, это не так уже, не такая большая редкость, наверное, в то время. Мне кажется, да. Как-то он так вот воспринимается. В совокупности все это важно, и для России важно было, и вообще это очень качественная музыка.
Ну что ж, я думаю, самое время послушать отрывок из инструментального концерта Дмитрия Бортнянского.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами продолжаем разговор о музыке русского барокко. И вы только что слышали фрагменты из инструментального концерта Дмитрия Бортнянского. А Анна вот уже машет мне рукой, желая что-то добавить о судьбе этого человека.
Даже не судьбе, а значительности, значении его для русской культуры. Помимо своего композиторского мастерства, своей профессии, он еще был директором певческой капеллы в Санкт-Петербурге и очень себя хорошо проявил на этом посту. Он не только хорошо организовал процесс, но он еще обрабатывал множество рукописей, которые в то время было, редактировал. И благодаря ему другие анонимные композиторские работы не пропали, были достойным образом сохранены. Его даже чем-то можно сравнить с Григорием, который григорианским хоралом занимался тоже как-то, он что-то делал.
Как личность тянет его сравнить с Бахом или, допустим, с Ференцем Листом, которые также очень много занимались с музыкой, с учениками.
Да,
довольно много своего личного времени тратили на то, чтобы у других музыкантов карьера сложилась благополучно.
Да, я думаю, конечно, он помог русской музыке, не только своей, но и русской. Вот это надо помнить про него. Он был патриотом, он написал кантаты. Вот, в частности, у него это посвященное событиям войны 12-го года, «Певец в стане русских воинов». Есть такая музыка. Ну и он, да, конечно, был уважаем, он в пантеоне деятель культуры находится.
Вот если у Бортнянского в его судьбе все сложилось достаточно благополучно.
Да, он даже вот последнее желание его было, чтобы это, он умирал под свой концерт духовный. Это произошло, на квартиру пришли музыканты, прекрасно пели. Как-то он так вот, все у него было светло в жизни.
Ну, а как складывались судьбы других русских музыкантов? Давайте попробуем представить себе. Появляется человек, который с юных лет, иначе невозможно, в старости музыкантом, и даже и в зрелости музыкантом становится поздновато. Вот с юных лет люди мечтают о том, чтобы быть востребованными, писать музыку, исполнять ее, и при этом иметь свое законное место в обществе. Откуда они появляются? Откуда брались русские музыканты? Как они проходили обучение? Как становились знаменитостями? Вот что является лейтмотивом их судьбы?
Часто они были из певчих. Вот они поют мальчиками. Мальчики поют в храме. И какой-то мальчик, он обращает на себя внимание своей одаренностью, начинает помогать. Вот, допустим, тому же самому Дмитрию Бортнянскому очень помог Галуппи, итальянец, который был в России. Он составил ему протекцию.
То есть, иными словами, многие приходили из церковной среды.
Да, ну, конечно. Да, да и, в общем-то, и Бах великий тоже, он начинал как именно мальчик из хора, тоже он.
Ну, Бах все-таки был частью огромного разветвленного музыкального семейства.
Это так. Но все равно практика первая у детей была, как правило, именно в церковном хоре. Это как-то очень традиционно было.
Но церковный хор действительно учит пению. А вот что происходило позднее с этим человеком, который желает сделать музыкальную карьеру? Он обращается к учителям, откуда он их берет, куда он едет, кому нанимается, что происходит дальше?
Ну, поддерживали, собирали деньги на обучение, и пансион выплачивали даже Бортнянскому, это Березовскому тоже поддержало его государство в его обучении, все было вот не серьезно.
То есть, иными словами, государство выплачивало субсидии, да, начинающим музыкантам.
Да, вот, но для этого надо было, конечно, зарекомендовать уже себя, что ты действительно одаренный очень ребенок, юноша.
Ты показал себя, государство дает тебе субсидии, начинается обучение. У кого? У заезжего итальянца или в каком-то учебном заведении?
Они в Италии занимали, Болонская академия в том числе. Очень там было все серьезное обучение. Ну, как-то вот интересно, даже если сравнить Бортнянского и Березовского, то Бортнянский, видимо, как-то он по душе был, как, наверное, как-то более светлый, как Италии, как-то у него было гармонично складывалось. Я хочу сказать, по музыке вы слышали сейчас, что это очень такая радостная музыка, и музыка Березовского, она какая-то, вот, наверное, более русская, да, по сравнению.
Более традиционно, скажем так.
Ну, как
так.
бы мы слышим более русских интонаций, больше в ней. И современники вспоминали, что Березовский, несмотря на то, что он его там очень уважали в Италии, он проявлял свое дарование и обучался, он как-то вот не находился там, он как-то очень, как бы менталитетом, ему там было неуютно, а Бортнянский, наоборот, как-то все у него было хорошо. Вот интересный тоже момент, и в музыке это слышно.
Если я правильно понял то, что услышал, Бортнянский звучит как русский европеец, а Березовский звучит как русский, побывавший в Европе.
Ну, как-то, мне кажется, да, вот можно так об этом сказать. И он там не так себя комфортно чувствовал, как Бортнянский. Но, тем не менее, оба они очень большое значение имеют для русской культуры музыкальной.
Если я правильно понял вас, композиторы того времени обучались в основном за пределами России. То есть они получали возможность уехать, скажем, в ту же Италию или Германию и там осваивать навыки европейской музыки. А когда началось обучение уже внутри самой Российской империи?
В XIX веке.
Не раньше?
Нет, ну, настоящие уже высшие учебные заведения, консерватории, они уже были созданы.
Когда?
Ну, самые Чайковские были созданы, и в этом самом Николай Рубинштейн и Артур Рубинштейн, это Москва и Петербург.
А к какому времени относится?
Вторая половина XIX века.
То есть, иными словами, до второй половины XIX века, к сожалению, можно констатировать, что русский музыкант, который хотел обучиться навыкам композиторским и в какой-то степени исполнительским, имел две возможности. Первый из них, ну, скажем так, получать частные уроки в России. Вторая – это, зарекомендовав себя как человека незаурядного, получить возможность посетить Италию.
Да.
Или там какую-то другую европейскую страну.
Ну, собственно говоря, так и было. К сожалению, так, но потом эта проблема решилась.
Хорошо. Вот он закончил обучение, вот он вернулся в Россию, допустим, во времена Елизаветы Петровны, Екатерины II или Александра I, и, допустим, музыкант с барочным направлением в голове, с навыками европейского вида, начинает работать в России. Каким образом он добивается того, чтобы ему заказывали музыку? Кто такими заказчиками выступает? И какие есть, ну, самый простой и, извините, незамысловатый вопрос, какие у него есть каналы для того, чтобы все-таки успешно добиться успешной карьеры в музыке?
Ну, если он директор придворной певческой капеллы, ну, значит, работодатель его, наверное, двор. Так вот получается. И, конечно, монархи, они следили за качеством музыки, они, для них это было важно.
А не всем же быть во главе придворной певческой капеллы.
Я говорю про Боротнянского сейчас. Но не так много и было, в принципе, известных композиторов в России. Это уже потом, в XIX веке, как-то выживали. Вот даже Бородин, он химиком был. И просто уже эти минутки там выкраивал для творчества. Римский-Корсаков военным был, мореплавателем, ну и так далее. А вот так, чтобы музыка себе кормить, ну, это редкость.
Ну, хорошо, а вот в качестве такого заказчика может выступать церковь, или она пользуется тем, что было наработано в прежней эпохе?
В церкви исполнялись сочинения композиторов XVIII века, это совершенно точно. Насколько уже вот заказчики, там, деньги, это сведений у меня нету, но, конечно, эти произведения исполнялись.
То есть, иными словами, все-таки время от времени случалось так, что некий владыка обращается к музыканту с просьбой написать новое произведение, новый партесный концерт.
Ну, скорее всего, я почти уверен, что так именно и было, конечно.
Хорошо. Как вы смотрите на своего рода раздвоение музыки в России, которое произошло как раз в эпоху барокко? Фактически получается так, что музыка, которая предназначена для храма, живет фактически сама по себе, а музыка, которая предназначена для салона, для капеллы, живет сама по себе, и пропасть между ними, видимо, постепенно увеличивается.
Но ведь это общая тенденция, не только российская. Это в Европе сначала началось. Опера, эстетические идеалы сменились, и церковь перестала быть тем культурным центром, каким она была в Средние века и в раннее Возрождение. Вот такое шло, к сожалению, развитие везде.
То есть, иными словами, просто шли в том культурном русле, которое до нас уже проложила Европа. Хорошо ли это, плохо ли это? Ну, вот так было, мы попали туда вместе со всеми.
Да.
Ну, а теперь, вот та музыка, которая создана в эпоху русского барокко в XVIII веке, в конце XVII века, насколько она сейчас используется отечественными музыкантами? Насколько эта традиция дорогая, интересна, насколько от нее отталкиваются?
Она, несомненно, интересна. В конце 20 века к барокко, интерес барокко очень сильно повысился во всем мире. Даже появились ансамбли аутентичных инструментов, специально по чертежам их делают так, как делали когда-то, или разыскивают старинные. Это тоже веяние времени, и сейчас оно еще продолжается, хотя чуть-чуть пошло на спад. Ну, на пике и Вивальди тоже не сразу же стал так популярен, как он популярен сейчас. Именно вот в 20 веке уже его популярность стала таковой. Ну и русская барокко тоже вызывает большой интерес сейчас.
Вот хотелось бы спросить прямее, а что у нас?
Боротнянского исполняют охотно хоровые коллективы.
Ну, а какие-то новые произведения, связанные с традицией русского барокко, у нас появляются или нет?
Именно русского барокко?
Да.
Ну, я думаю, появляются, конечно.
То есть, в общем, это скорее явление редкое. Есть, но мало.
Нет, появляются, но ведь даже Шницкий, он как-то очень любил барочную технику и постоянно использовал ее.
Вся эта необыкновенная тонкость, все это музыкальное кружево, видимо, привлекало его не столько как древнее, сколько как вечное.
Конечно. Нет, барокко актуально вполне.
Ну что же, уважаемые радиослушатели, на этом мы наш краткий рассказ о русском барокко в музыке завершаем. Я хотел бы и от себя, и от вашего имени поблагодарить Анну Ветлугину за то, что сегодня она была нашим просветителем, гидом по территории, в которой разобраться без посторонней помощи довольно сложно. Благодарю вас за внимание и вот хотел бы сейчас сказать «до свидания», но говорю другое. Наше сегодняшнее «до свидания» будет музыкальным, потому что в эфире прозвучит, вот не зря я спрашивал насчет, а вот кто сейчас пользуется барочными мотивами, внимание, прозвучит отрывок из мюзикла «Цветок с Мадагаскара», написанного Анной Ветлугиной. Это дуэт княжны Белозерской и Савы Никитского, который выполнен с использованием техники русского барокко. Мы с вами прощаемся с помощью музыки.
Ты вернулся, славы, венчан в шрамах, принеся песок. Стран далеких, где от смерти только Бог тебе помог. Поцелую твои раны и омою их слезу.
Исторический час на радио «Вера».